«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Что значит выражение слова «серебро», а молчание «золото»? Что о некоторых вещах лучше не говорить. Даже больше того, некоторые вещи лучше не произносить вовсе. Об этом свойстве языка то зачинать, то разрушать нужно молча подумать. Но, во-первых, за молча подумать гонораров не платят. А мы с вами трудимся за серебро. И еще за то, что кто-то, сопоставив то, что видно другим, с тем, что видно ему самому, может найти в самом этом сопоставлении новый и полезный для себя смысл. Слова, которые мне приходится сопоставлять сегодня, связаны друг с другом только происхождением. Все они греческие. Или считаются греческими. А все остальное у них настолько разное, что кто-то, пожалуй, сочтет, что желающий сопоставлять эти слова, видать, совсем рехнулся. Первое слово очень простое – эвкалипт. Хоть оно и склеено из греческих слов, частица «благо», «добро», «хорошо» и «красиво», «эу» и причастие «спрятанное», придумали его очень поздно и должно быть по контрасту с настоящим древнегреческим словом «акалипт» или «неприкрытый». Вот неприкрытыми бронхами Аристотель называл рыбьи жабры. Обнаружив в далекой Австралии удивительную породу дерева, его в конце 18 века назвали по свойству цветка и семечки. Чашечка головчатого соцветия отваливается в виде крышечки. Отсюда и имя. С красивою шапочкой, писал Семен Иванович Ростовцев в 1890 году для энциклопедического словаря Брокгауза. Австралийский эвкалипт, привезенный и высаженный в бассейне Средиземноморья, изменил с тех пор ландшафт этого Средиземноморья. Смешная история получилась. Безымянное австралийское чудо получило древнегреческое имя, под которым и объявилось потом в Греции, перелетев точно ведьма на помеле от антиподов к нам сюда. С американской агавой история еще круче. Имя это растение, за 100 лет расплодившееся в Средиземноморье, подцепила прямиком из греческого мифа об Агаве, матери Пенфея. Пьяная дочь Кадмы и Гармонии, Агава, напившись, погубила собственного сына. Разве неправильно было назвать траву, из которой гонят текилу, мескаль, какуй, агавой? Стало быть, сначала было слово, потом оно стало именем, а потом и самого новый носитель объявился на головную боль столь многим. Совсем другая история вышла у нас в Северной Евразии с народной демократией. Просто демократия нашему брату-североевразийцу никак подойти не могла. Потому что она ведь какая была? Правильно, буржуазная. Советский Союз, заполучив после Второй мировой войны пол Европы, все-таки пока что никак не мог каждому гражданину представить человека с ружьем. Они там привыкли уже к демократии и даже многопартийности. И решено было додавливать их до социализма постепенно. Хрен с ними, пусть сначала многопартийностью побалуются, а со временем, глядишь, поймут и радость монопартийности. Но не в коня корм оказался. И до сих пор в этих самых странах народной демократии, Венгрии или Польши, Словакии или Румынии, демократия с душком. Только уже не советским, а националистическим. Социализм с человеческим лицом не появился, а вот демократия с националистической харей. Вполне себе народная. В самом низком смысле этого слова. Вот же она, родимая. От Найджела Фараджа и Владимира Жириновского до Виктора Орбана и Александра Гауланда в Германии. Сначала в этой части Европы готовились к социализму. Однородность-то вон как развернулась. Должно быть не только потому, что советам нравилось играть с политической терминологией и заигрывать с низами общества. Как эвкалипт и агава, эта народная демократия высадилась, когда из политики ушло поколение, еще помнившее Вторую мировую войну. И игра в народное снова запросила крови. В том числе и в русско-украинском пограничье, где идет теперь война за советское наследство. Рассекреченные в конце лета 2018 года документы о тайных переговорах первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина и 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона середины и второй половины 1990-х годов показывают, как начала хереть идея демократической России и на ее месте распускаться дурная мечта о Российской Федерации как главной наследнице СССР и Российской империи. Отдай, говорит Ельцин Клинтону, моей России и Европу, а себе бери хоть все остальное. Еще вчера Российская Федерация оказалась первой среди равных демократических государств-наследников СССР. Нужно было спуститься на горизонт политического разумения бывшего первого секретаря Свердловского обкома КПСС и бывшего сотрудника ГДРовской резидентуры КГБ, чтобы увидеть, какую Россию точно не захочет принять остальной мир. Когда политические мыслители чекистской реконкисты говорят «Россия», они видят двуглавое тело империи и совка, снова требующего под свой контроль пространство устроения жизни от Балтики до Адриатики, от Ла-Манша до Урала. Вот почему, когда эти мыслители вдруг припоминают, что русские, украинцы и белорусы – один народ, так ощетиниваются их соседи, большие и маленькие. Золотая Орда, гальванизированная Россией, четверть века пыталась купить соседние страны на деньги своих олигархов, а в последние годы, поняв, что добром и рублем не очень-то получается, решила грубой силой, военной силой оттяпать хоть что-то. С Грузией получилось, с Украиной застопорилось. Потому что старо-новое понятие России как раз доступно и в Восточной Европе, и в Скандинавии, и в Японии. По-английски Россия звучит очень похоже на Пруссию, Раша и Праша. Пруссия как государство и как военная сила прекратила свое существование по итогам Второй мировой войны. Ее разделили между собой Польская Народная Республика и СССР. Формально часть Восточной Пруссии вошла в состав РСФСР, ныне называемой Российской Федерацией. Не слишком ли много людей в Российской Федерации, этом очень большом, но все же только фрагменте бывшего СССР и бывшей Российской империи, говорят о России в неопределенно советско-имперско-ордынском смысле, как о наследнице сразу всех империй, как о единоутробной сестре нескольких славянских стран и народов, как о носительнице каких-то небывалых своих ценностей. Не ведет ли само это жадное злоупотребление именем, это размахивание словом, к появлению химеры, на которую соседние страны и народы станут смотреть так, как после Второй мировой войны они взглянули на Пруссию. Да, слово начинает и сеет, но слово может и прикончить.